В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 18 сентября, среда, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Меры по устранению нарушений в выдаче абхазских паспортов. Власти Южной Осетии отложили введение запрета на проезд и провоз продуктов в Ихалгори. Вопросы демаркации границы с Грузией снова в центре внимания. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия продолжает настаивать на том, что химическое оружие в Сирии было применено противниками Башара Асада. Правительство Украины одобрило проект соглашения о ассоциации с Европейским Союзом. В Греции началась двухдневная забастовка государственных служащих. Россия продолжает настаивать на том, что химическое оружие в Сирии 21 августа было применено противниками президента этой страны Башара Асада и готова представить тому доказательства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что его заместитель Сергей Рябков получил в Дамаске материалы, которые указывают, что, как он выразился, на провокационный характер тех событий. Ранее представитель России при ООН Виталий Чуркин не исключил, что целью возможной провокации в Сирии могло быть стремление вызвать иностранное военное вмешательство в сирийский конфликт. По словам Чуркина, в мае в Турции задержали сирийских повстанцев, у которых был обнаружен отравляющий газ зарин. Сергей Рябков во время визита в Дамаск в среду встретился с сирийским президентом. Асад поблагодарил Россию за помощь его правительству и заявил, что Москва, как он выразился, помогает создавать новый глобальный баланс сил. Рябков обвинил инспекторов ООН, расследующих информацию о применении химоружия в Сирии, в предвзятости и одностороннем подходе. На днях международные эксперты, расследовавшие события 21 августа в пригороде Дамаска, представили свидетельство применения там газа зарин. США и их западные союзники уверены, что это дело рук сторонников сирийского президента. Президента Башара Асада. Однако Дамаск свою вину отрицает. Глава группы инспекторов Акель Селстрем заявил, что его команда вернется в Сирию в ближайшее время, чтобы завершить расследование. В Греции началась двухдневная забастовка государственных служащих в знак протеста против планируемых сокращений в госсекторе. По всей стране закрыты бюджетные предприятия, не работают школы, суды, в медицинских учреждениях пациентов будут принимать только для оказания неотложной помощи. К забастовке присоединятся также журналисты. Правительство Греции планирует в этом году сократить 25 тысяч рабочих мест в рамках мер жесткой экономии, которые проводятся в обмен на предоставление стране международной финансовой помощи.
Эхо Кавказа. Новости.
Петроградский районный суд Петербурга отказал уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину в удовлетворении его жалобы на действия прокуратуры, чьи сотрудники пришли с проверкой в общественную правозащитную организацию «Петербургская эгида», рассказывает Татьяна Вольская.
В петербургской эгиде считают, что попытка прокурорской проверки, предпринятая в марте, была незаконной. На организацию не поступало жалоб, проверяющие ссылались на внутренний секретный циркуляр. Поэтому петербургская эгида не стала предоставлять прокуратуре затребованные документы и обратилась за помощью к Владимиру Лукину, а тот подал жалобу в суд, который и проиграл. Президент петербургской эгиды Римма Шарифуллина считает это дело прецедентным. Либо НКО будут раз и навсегда защищены от немотивированных проверок, либо прокуратура сможет и дальше беспричинно приходить в любую организацию и угрожать ей закрытием. Поэтому постановление суда будет обжаловано. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Правительство Украины сегодня единогласно одобрило проект соглашения о ассоциации с Европейским Союзом. Как ожидается, соглашение будет подписано во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре. Глава представительства Евросоюза на Украине Ян Тамбинский назвал важным шагом одобрение соглашения с ЕС украинским кабинетом министров и заявил, что его подписание станет совместным успехом граждан Украины и Евросоюза. Между тем, украинские коммунисты сообщили, что обжалуют решение решения Центр избиркома об отказе регистрации инициативной группы по проведению референдума о вступлении Украины в возглавляемый Россией таможенный союз. Москва настаивает на том, чтобы Киев отказался от соглашения с ЕС и присоединился к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. В городе Байкальск Иркутской области первые работники Байкальского целлюлозобумажного комбината подписали соглашение о расторжении трудового договора. По информации конкурсного управляющего комбината Александра Иванова, увольняются примерно 250 человек. Председатель правкома работников комбината Юрий Набоков говорит о 300 уволенных, рассказывает Екатерина Вертинская.
Каждый работник Байкальского ЦБК, который подписал соглашение, в ближайшее время получит 5 средних заработных плат. По словам председателя правкома БЦБК Юрия Набокова, в основном это либо пенсионеры, либо люди, которые не планируют дальше жить в Байкальске. Следующим этапом будет сокращение примерно 500 работников предприятия. Соответствующий приказ руководство БЦБК должно подписать со дня на день. После того, как выйдет приказ о сокращении, байкальчане вместе со своим профсоюзным лидером планируют приехать в Иркутск к зданию регионального правительства на пикет, требовать новые рабочие места. Юрий Набоков уверен, что если они будут молчаливо ждать создания новых рабочих мест, власти не будут ничего делать для трудоустройства уволенных с Байкальского ЦБК людей. Екатерина Вертинская, для Радио Свобода, Иркутская область.
В Азербайджане арестован независимый журналист по обвинению в незаконном хранении наркотиков и оружия. Сотрудник местной газеты «Наш путь» Первес Хашимли был задержан во вторник после того, как полиция провела обыск в его квартире в Баку. Его брат Замин Хашимли сообщил нашей радиостанции, что полицейские не разрешили сотрудникам СМИ проводить съемку в квартире журналиста и отобрали у них камеры. В начале этого месяца правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Азербайджана в попытке заставить замолчать оппонентов режима в преддверии президентских выборов 9 октября.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Парламент самопроглашенной Республики Абхазия сегодня принял постановление, предусматривающее меры по устранению нарушений при выдаче паспортов. В частности, речь идет об аннулировании паспортов, выданных районными комиссиями Гальского, Ткварчельского и Ачамчирского районов гражданам Грузии. Абхазский лидер Александр Анквап уже подписал это постановление. Рассказывает Виталий Шария.
Сегодня в Народном собрании Республики Абхазия был заслушан итоговый доклад комиссии по парламентскому расследованию по проверке законности выдачи лицам, проживающим в Гальском, Ткварчальском, Ачимчирском районах, общегражданских паспортов Республики Абхазия, которая работала в течение нескольких месяцев, в том числе и во время так называемых парламентских каникул. Одновременно с заседанием сессии с 11 утра в паре кварталов от парламента на площади перед Абхаздрамтеатром начался митинг, организованный оппозицией, хотя накануне власти предприняли немало усилий для того, чтобы он был отменен. Власть опасалась, что эта акция может стать формой давления на парламент. Но забегая вперед, скажу, что никакого давления оказывать у оппозиции не было необходимости. За предложенные в докладе комиссии рекомендации весь депутатский корпус проголосовал, по сути, единогласно. Впрочем, не исключено, что усилия властей, включая заявления представителей общественности столицы и ряда районов, все же дали определенный результат, если иметь в виду, что на митинг пришло много меньше народу, чем на сходы на том же месте в феврале-марте. Есть, однако, этому и другое объяснение. Трансляция заседания сессии велась абхазским телевидением в прямом эфире, и многие предпочли наблюдать за ним дома. Собственно, и на митинге был установлен большой телеэкран, и большую часть времени собравшиеся несколько сот человек, со временем их число прибывало, следили за происходящим в парламенте. Председатель парламентской комиссии, в которой всего состояло 7 депутатов, Аслан Кубахия, в докладе сообщил о многочисленных несоответствиях практики получения паспортов Республики Абхазия грузинским населением восточных районов Абхазии действующему законодательству. В частности, об их отказе от грузинского гражданства районные комиссии судили на основе наличия в пакетах документов собственноручных заявлений о таком отказе. Официальных документов об утрате гражданства Грузии не представлялось. Аслан Кубахи отметил.
За период, прошедший с начала паспортизации, на территории Галского, Курчатского, Чукчевского района было выдано 24 811 паспортов лицам грузинской национальности. Комиссия считает необходимым сделать следующие рекомендации. Первое. Аннулировать незаконно выданные паспорта в Гальском, Курчатском и Чукчевском районах в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Второе. Материалы о деятельности комиссии, распоряжение глав администрации об их создании направить в Генеральную прокуратуру для проведения проверки на предмет превышения должностных полномочий. Третье. Заменить действующие образцы бланков паспорта гражданина Республики Абхазия на новые, отвечающие современным техническим требованиям защиты. Четвертое. Ускорить принятие закона о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия.
Зачитав доклад, Аслан Кубахия поделился с коллегами своими личными соображениями по обсуждаемому вопросу. В частности, его поразило то, что из ответа службы госбезопасности на запрос комиссии следует 129 грузинских гвардейцев, воевавших против абхазской армии, живут и здравствуют в трех восточных районах Абхазии. После его выступления прозвучало немало вопросов, в том числе один из них был адресован генпрокурору Сафарбею Миканба. Тот стал отвечать, но в это время стало плохо спикеру парламента Валерию Бганба. У него, как слышал, летом были серьезные проблемы с сердцем. Был объявлен перерыв. Бганба позднее госпитализировали. После возобновления заседания его вел первый вице-спикер Адгур Харазия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Весть о решении парламента самопровозглашенной Республики Абхазия моментально разнеслась по Гальскому району. О том, как эту новость встретили местные жители, рассказывает Олеся Вартанян.
Сегодня весь день у Джамбулы не смолкал телефон. Соседи и родственники обзванивали друг друга, чтобы убедиться, что новость о скорой ликвидации их абхазских паспортов не выдумка.
Это просто кошмар. Мы будем бороться до последнего, чтобы не лишиться документов. Как парламент мог принять такое ужасное решение? Прошу прощения, но даже скотину больше ценят, чем нас.
Возмущается Джамбул. Он получил абхазский паспорт 4 года назад. Как и остальным жителям Гальского района, Джамбулу тогда предложили написать заявление о выходе из грузинского гражданства. Юридическую силу этот документ имеет только на территории Абхазии. Для грузинских властей Джамбул продолжает оставаться гражданином Грузии. Это и стало главной причиной принятого сегодня парламентом де-факто республики решения.
У нас будут огромные проблемы с переходом границы. В парламенте сказали, что вместо паспорта раздадут какие-то документы, вид на жительство. Но я сомневаюсь, что с этой бумажкой нас сюда будут свободно пускать.
Говорит Джамбул. Парламент де-факто республики поручил прокуратуре до конца этого года провести проверку работы трех паспортных отделов в Гальском, Ткварчельском и Очамчирском районах. Члены комиссии представили доказательства того, что с 2006 года документы там выдавались в нарушение абхазского законодательства. Были случаи, когда паспорта получали люди, никогда не проживавшие в этом регионе. Более 120 мужчин, подавших заявление на получение документа, воевали против Абхазии в составе военной группировки Госсовета Грузии, сообщили члены парламентской следственной комиссии. Если прокуратура подтвердит подобные факты, все паспорта, выданные конкретным паспортным столом, могут быть аннулированы.
Когда возникнут новые проблемы, у людей появится большое недовольство. Вся эта история может перерасти в серьезный конфликт. Примирение между нами так никогда и не настанет.
Говорит жительница Гальского района Нана. 2 года назад ей пришлось долгими часами стоять в очередях, чтобы получить абхазский паспорт. Нана была вынуждена несколько раз оставаться на ночевку в Гале, чтобы просто попасть в паспортный стол.
Все это происходит из-за политических разногласий, и мы это понимаем. Если они рассмотрят каждый конкретный случай по отдельности, пересмотрят бумаги, проверят, сколько лет человек живет на этом месте, поверьте мне, ни один человек здесь не будет протестовать.
Говорит Нана. Раньше специальные районные комиссии принимали решения о выдаче паспортов. Сегодня парламент постановил их ликвидировать. Житель Гальского района сможет получить абхазский паспорт согласно общей процедуре, предусмотренной местным законодательством, через комиссию при президенте де-факто республики.
Во всяком случае, те, которые здесь жили, они поедут и на эту комиссию, и пройдут эту комиссию, и будут все проверены наши документы. Почему нам не должны давать паспорта? Пусть боятся те, которые живут там, в Тбилиси, и получили эти паспорта.
Говорит Нона. Она живет в Гальском районе 18 лет, но так и не сумела получить абхазский паспорт. Нона готова обратиться с заявлением к президенту, если это поможет ей без взятки получить искомый документ.
Те, которые здесь живут и у них безвыходное положение, они, наверное, будут это доказывать. Понимаете, что... Вот они здесь живут, и тогда откажутся, наверное, от грузинского гражданства. Я так думаю. А те, которые просто заходили орехи получать, понимаете, в чем дело? То, наверное, они просто откажутся от этих абхазских паспортов. Я так думаю.
Сказала жительница Гальского района Нона. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И вновь продолжаем тему. Чтобы прояснить ситуацию, каким образом будут аннулироваться паспорта и какие документы будут предложены вместо паспортов, мой коллега Демис Паландов обратился к депутату парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Ахребжани, который был членом комиссии по расследованию законности паспортизации.
Ахра, сегодня приняли постановление, я вот уже текст на сайте агентства «Общественный пресс» вижу, и из этого постановления не совсем ясно, каким образом будут аннулироваться вот эти паспорта. Речь идет об индивидуальной работе по каждому конкретному паспорту, либо решение будет приниматься по каким-то формальным признакам. Например, вот если эти комиссии в районах действовали незаконно, то все выданные паспорта этими комиссиями являются незаконными. Как вот это будет работать?
Ну, во-первых, это, конечно, технология, это все-таки дело соответствующих служб. Но я предполагаю, что это будет выглядеть, скорее всего, вот так вот. Дело в том, что при оформлении документов, пакетов документов на гражданство, там присутствовали бумаги, которые однозначно свидетельствовали, скажем, о наличии грузинского гражданства. Это уже запрещает по нашему законодательству. Вот в таких случаях я еще раз не беру на себя вот прерогативы исполнительной власти, которая этим не будет заниматься. Но, тем не менее, я считаю, что в этих случаях вот такой вот...
Ахрам, то есть да. Вы предполагаете, что будут все-таки приниматься решения коллективные по
я
работе?
Думаю, будут приниматься решения на основании какого-то принципа, да, вот скажем, по принципу там наличие грузинского гражданства, предположим. Но в любом случае, конечно, каждый раз, наверное, это будет отдельный документ браться, смотреться, рассматриваться, и по нему будут приниматься решения, потому что просто взять, сказать, вот эта партия людей там не отвечает грузинского гражданства, конечно, невозможно. Там. Но, еще раз повторяю, это не будет рассмотрение индивидуальных дел там по массе обстоятельств. Может быть, здесь на одно общее универсальное обстоятельство, которое говорит о неправильности паспортизации, и вот именно по этому принципу может приниматься решение.
Ахра, вот что делать с людьми, которые в один момент остаются без паспортов? Что им выдадут взамен? Или есть какой-то план?
Да, во-первых, в постановлении сказано, что с 31 декабря будет проведен обмен паспортов, документов. То есть будет выдан новый паспорт, разработан и так далее. И одновременно там сказано, что будет форсирована работа над законопроектом о миграционных службах и людях, которые здесь получают вид на жительство. Я предполагаю, вот мы еще завтра будем обсуждать, как так договаривались, что будет разработана новая форма новых документов вида на жительство или какая-то карточка, которая будет свидетельствовать о том, что человек находится на территории законно, что он имеет право на все, кроме там процедур, которые обусловлены гражданством. То есть вообще, в принципе, идет такая масштабная правовая гражданская реформа. Мне кажется, это еще один такой побочный полезный результат нашей сегодняшней сессии.
Насколько я понимаю, Ахра, очень сжатые сроки получаются, да, до 31 декабря 2014 года. А вообще успеют разработать документы?
Да, всего тут максимум 300 тысяч, если нас там это было бы, не знаю, несколько миллионов, другое дело. А так разработать, я когда за этими вещами тоже занимался, это я точно гарантирую, что за месяц можно. Я думаю, что можно будет сделать все так, что это не затронет интересы обычных и рядовых людей, а мы в то же время, конечно, принимая решение, мы должны в первую очередь заботиться о своих национальных интересах и интересах собственных граждан. Мы постараемся делать максимально мягкими, цивилизованными, и чтобы от этого не пострадало.
С депутатом парламента самопроглашенной Республики Абхазия Ахрыбжани беседовал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
И в завершение темы рубрика «Голоса». С участниками митинга в Сухуми сегодня побеседовал наш корреспондент Анаит Гагарян.
Голоса.
Почему вы сегодня вышли на улицу, пошли на митинг?
Ну, нам не безразлична судьба нашей Родины. Хотим посмотреть, какое решение примет сегодня наш парламент. Поддерживаем наших братьев, которые тут стоят. Ну, люди сегодня что требуют? Требуют, чтобы аннулировали выдачу незаконным путем абхазских паспортов палестинским гражданам. Дали.
Абхазские паспорта выдали гражданам, чтобы аннулировать, чтобы такое не было. Мы не за то воевали, чтобы грузинам паспорта раздать и грузинские гражданства имели. И абхазскую тоже, чтобы дали. Во-вторых, которые в войне участвовали, тоже, им тоже дали. Сейчас рассчитывали. 130 человек, которые конкретно воевали с азербайджанцем, это паспорта видали. Вот за это мы собрались, чтобы справедливость восстановить. Меня зовут Эрик Кортава.
Получить абхазский паспорт, надо заслужить его, потому что она кровью искуплена у нас. И нам больно, когда это получают незаслуженные люди. Пускай получат люди, которые должны получить этот паспорт, а не грузин, который в любое время приедет и против нас что-то сделать или России. Вот что мы хотим.
Наши враги приказали кому-то за деньги выдавать паспорта грузинам. Вот за это мы здесь сидим. А вот сейчас, после такой трагедии, лучшие ребята погибли. Сожжены, о чем чешские селы говорят. Да? После этого там граница свободно открыта. Говорят, из Зугвиды абхазские паспорта имеют. Вот только что она говорила. У них были в доме рабочие трое мингрелов, и все трое мингрелы абхазские паспорта имели. Откуда они взяли? Пусть у всех у нас, абхазов, русских, кто проживает в Абхазии, все паспорта наши пусть поменяют, чтобы они без абхазских паспортов остались.
А вы думаете, что они не получат эти новые паспорта?
Вот эти взяточников уберите, сядут там честные работники. Они за деньги свою родину продают и свою маму тоже продают.
Мака. Власти требуют, чтобы расследовать, кто воевал с нами, чтобы он здесь выгнать их отсюда. И во-вторых, паспорта, которые выдали незаконно, чтобы их аннулировать, потому что они не наши граждане, которые имеют грузинское гражданство, они 99% имеют все грузинские граждане. Они получают и пенсию грузинскую, гуманитарную помощь получают, российские получают. Они больше нас заслужили привилегии, чем абхазцев. За счет чего? За что против нас, что они воевали, что ли? Меня Руслан зовут.
Интересно узнать, послушать ответы на вопросы, у которых есть у депутатов. Как так вышло, что граждане Грузии оказались гражданами Абхазии. Мне бы не хотелось конфликта никакого, но мне бы хотелось, чтобы просто это все разрешилось мирно и в пользу Абхазии. Чтобы просто конституцию уважали, потому что то, что мы сейчас видим, что в этих районах происходит, это попрание конституции. Ну и хочется, чтобы порядок был, чтобы уважали конституцию. Тея.
Я не здешний. Я просто пришел посмотреть. Я вижу, что люди собрались. Просто пришел посмотреть. Георгий.
Паспорта изъяты, больше ничего. Вот цель наша. И будем требовать, и парламент будет требовать, и мы будем требовать изъятия паспортов. Больше ничего такого у нас нету. Мы неплохое, ничего не намерены делать. Просто пост по закону изнимут паспорта, которые воевали против нас. Наши враги должны быть гражданами Абхазии. Такого не бывает.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Власти самопроглашенной Республики Южная Осетия отложили введение запрета на проезд и провоз продуктов в Холгоре до декабря. При этом было принято решение усилить контроль за проездом грузового транспорта. О возможных причинах отмены постановления с экспертами-жителями Холгори беседовал Мурат Гукимухов.
Согласно постановлению правительства номер 102 от 18 июня, с сегодняшнего дня через пропускные пункты запрещался проезд автотранспорта. Местному населению, пересекающему границу пешком, разрешалось иметь при себе не более 50 килограмм ручной клади, либо товаров на сумму, не превышающую 65 тысяч рублей. постановлении также определялись ограничения для отдельных видов товаров. Например, не более 5 кг рыбы, 10 литров топлива и так далее. Но вчера вечером это постановление было отложено на неопределенный срок без объяснения причин. Видимо, считает российский журналист Евгений Крутиков, власти Южной Осетии в последний момент поняли, что они пока не готовы к этим нововведениям.
Ленингурский район, население местное, оно в разы больше завязано на приграничную торговлю с Грузией, чем население долины Ляхви. Вдруг неожиданно выяснилось, что закрыть это, конечно, просто, но люди остаются без снабжения, и происходит ступор правительства. Вот люди сперва приняли решение, потом дают задний ход, и при этом отказываются это дело комментировать. То есть вообще ни одно средство массовой информации не добилось ни от кого хоть одного комментария, потому что сказать нечего, это абсолютно понятно.
В самом Ленингорском районе за два дня до введения новых правил началась паника, говорит жительница Ленингорского района Тамара Миракашвили. Возможно, люди более спокойно восприняли бы новые ограничения, если бы была проведена разъяснительная работа с населением. А так, говорит Тамара Миракашвили, дефицит информации с лихвой восполняли слухи, одни страшнее других.
Одни успокаивают, что нет, ничего такого не будет. Другие говорят, что вот вы увидите, как не будет. И вот такая паника. И люди хотят, чтобы успели все, что у них есть, мебель, что они заготовили для зимы. И все, что они считают для них важных, они вывозят отсюда. И очень мало осталось здесь машин и маршрутки с грузинскими номерами. Вот моя дочка уехала в Тбилиси, и она два спала. Половина часа стояла в очереди. Если одна маршрутка заходит здесь, 20 отсюда уходит.
В результате цены на овощи и фрукты за последние двое суток подскочили в 1,5-2 раза. Если учесть, что большая часть этой продукции в Южную Осетию ввозится контрабандой из Грузии, то, наверное, можно предположить рост цен и на цхинвальских рынках. И все же непонятно, кто вообще инициировал ужесточение правил пересечения границы, кому и зачем вдруг это понадобилось. Судя по моим общениям с грузинскими коллегами, в Грузии убеждены, что за этим стоит рука Москвы, а югостинские власти лишь исполняли волю старшего брата. У Евгения Крутикова другое мнение.
Это решение правительства Южной Осетии. Пограничников приказ из города Москвы только на установление границы. А порядок ее пересечения устанавливается правительством Южной Осетии. Поскольку это вещь экономического и политического характера, она к военной составляющей не имеет отношения.
А в чем могла быть мотивация этого решения?
Скорее всего, речь действительно идет о том, что ситуация плохо контролируется в Ленингорском районе. И действительно из этой ситуации надо как-то выходить. Все очень опасаются возобновления Грузии гуманитарной экспансии, какая была во второй половине 90-х годов. А Ленингорский район снабжается во многом за счет товаров из Грузии. Люди неконтролируемы по этому поводу, они не обращают внимания на правительство в Цхинвале. Эту ситуацию надо как-то переломить.
Кстати, с этим мнением полностью согласны и мои знакомые чиновники из Цхинвала. Итак, решение пока отложено. Вопрос, надолго ли? Пока, судя по всему, правительство Южной Осетии намерено решить проблему снабжения Ленингорского района. Кстати, цены на основные продукты питания там существенно выше, чем в Цхинвале. Юго-Осетинское правительство намерено выровнять цены по всей республике, говорит депутат Юго-Осетинского парламента, директор Цхинвальского хлебобулочного комбината Вадим Схавребов.
Есть у меня поручение президента, председателя правительства, чтобы снизить там цены, подготовиться до середины сентября и ждать указания. Я готов уже. Я уже проработал эти вопросы, подготовил необходимую базу, машины. На 6 рублей я точно снижу цену на хлеб. Рублей на 250 на мешок муки точно снижу. Столько же приблизительно на сахар могу снизить. Ну и на бакалею всю.
И все же очевидно, что проблем Ленингорского района одними поставками дешевых продуктов не решить. Нужен комплекс мероприятий по развитию района, вовлечению в экономическую и социальную жизнь республики местных жителей, которые так и остались жить особняком ни в Грузии, ни в Южной Осетии. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. На нашем сайте www.echokavkaza.com вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Напомню, что сегодня с вами в студии Александр Касаткин. В Тбилиси Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге – половина восьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Российские пограничники приостановили погранично-демаркационные работы вблизи села Дицы. Как сообщает поверенный территориального органа Захария Ватикадзе, российские пограничники с утра снова начали ставить столбы, однако позже приостановили работы и покинули данную территорию, сообщает Грузия Онлайн. Как заявляет поверенный территориального органа, к этому времени в Дицы спокойно и на месте находятся только правоохранители и местное население. По объяснению Ватикадзе, приостановление погранично-демаркационных работ может быть связано с запланированными в Москве переговорами, которые должны пройти между специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе и заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. Президент Грузии Михаил Саакашвили подтвердил намерение остаться в политике после истечения президентского срока в ходе вручения накануне проживающим в Турции этническим грузинам документов, подтверждающих получение грузинского гражданства, передает «Новости Грузия». «Срок моего президентства заканчивается, но я не прекращаю политическую деятельность, и все мы вместе продолжим развивать Грузию», заявил Саакашвили на встрече, которая прошла в турецком городе Самсуне. При этом он пообещал предоставить двойное гражданство всем этническим грузинам, которые сохранили язык и являются патриотами Грузии. На прошлой неделе президент уже присвоил двойное гражданство около 1000 проживающих в Турции грузинам, которые сохранили грузинский язык и традиции. Сегодня депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли постановление, предусматривающее ряд мер по упрочению вопросов паспортизации населения и устранению нарушений при выдаче общегражданских паспортов. Генеральной прокуратуре предписано провести до 31 декабря 2013 года сплошную проверку паспортно-визовых служб Министерства внутренних дел на предмет соответствия выдачи общегражданских паспортов законодательству за период с 1 января 2006 года по настоящее время. В случае выявления в процессе проверки нарушений направить представление министру внутренних дел Республики Абхазия о аннулировании незаконно выданных паспортов. Министерству внутренних дел требуется обеспечить изъятие ранее выданных паспортов и создать электронную базу данных, содержащих сведения о аннулированных паспортах, для открытого доступа всех заинтересованных физических и юридических лиц Республики Абхазия. 12 претендентов на пост президента Грузии выбыли из президентской гонки. Как сообщили в ЦИК Грузии, они не смогли представить необходимые 26 530 подписей своих сторонников для регистрации, передает портал «Грузия онлайн». Срок представления в Центральную избирательную комиссию кандидатами в президенты подписей своих сторонников истек вчера, 17 сентября, в 18 часов. Центр избирком уже зарегистрировал 12 кандидатов в президенты.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Случаи телефонного терроризма приняли в Грузии повседневный характер. Ложные предупреждения о заложенных бомбах в большинстве случаев – это дело рук несовершеннолетних из провинции. Сегодня парламент намерен ужесточить наказание за подобные преступления. А каково происхождение этих звонков? Звонят ли подростки по собственной воле или кто-то принуждает их к хулиганским действиям? В ситуации разбирался Михаил Егиков.
Для Центра управления чрезвычайными ситуациями в Грузии выезды по сообщениям о заложенных бомбах стали едва ли не рутинной процедурой. Кинологи с собаками за последнюю неделю по нескольку раз проверяли на наличие взрывчатых веществ здания, в которых размещались одни и те же телекомпании. Помимо «Рустави-2» и «Меди» и «Маэстро», эвакуация сотрудников была проведена в парламенте и международном аэропорту. В большинстве звонившими оказались подростки, поэтому и наказание было символическим. Обошлось словесным предупреждением. По обвинению в телефонном терроризме к уголовной ответственности привлекли троих мужчин. Вице-премьер и министр энергетики Каха Каладзе не исключает, что за этими звонками стоит нечто большее, чем просто детская шалость. Однако определенно о мотивах говорить пока воздержался.
Все это происходит не случайно, все делается целенаправленно. Кто-то стоит за всем этим. Думаю, общество само вынесет заключение. Как и в случае с недавним заявлением Михаила Саакашвили о том, что водительские права у нас якобы продают за 500 лари, и здесь имеет место попытка нанести оскорбление нашей полиции.
То, что подобные звонки явно не укладываются в рамки обычного детского хулиганства, подтверждает психолог Зураб Мхеидзе.
Дети, как правило, сообщают о бомбах в школах, чтобы пропустить занятия, но теперь это касается парламента и телекомпании «Маэстро», и какое-то это сомнительное развлечение для детей.
Зураб Мхеидзе проводит аналогию с событиями десятилетней давности, когда после смены власти многие сотрудники МВД остались без работы. Участившийся в тот период телефонный терроризм психолог объясняет раздражением уволенных. Они, собственно, и отыгрывались на правоохранителях, вынуждая их постоянно срываться по ложным вызовам. Тогда власти решили проблему, перестав обращать всякое внимание на сообщения об опасности. О подобной тактике сегодня не может идти и речи, поскольку таким образом можно пройти мимо реальной угрозы. Парламентарии видят выход в том, чтобы возложить ответственность на родителей телефонных хулиганов. Взрослым придется уплачивать штраф, размер которого обозначается трехзначным числом. Что же до взрослых хулиганов, то предложено считать телефонный терроризм тяжким преступлением и, соответственно, увеличить срок отбывания заключения по этой статье до 7 лет. Ранее некоторые депутаты выражали несогласие с подобными мерами, однако сегодня на пленарном заседании они так и не обосновали свои позиции. Таким образом, скорректировать поправки никто не предложил. Окончательное решение по данному вопросу парламентарии предположительно вынесут на следующей неделе. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вопрос о демаркации де-факто границы Южной Осетии с Грузией вчера оказался снова в центре внимания. Во второй половине дня КГБ Южной Осетии распространил заявление о том, что, цитирую, «на участке государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией, примыкающей к селу Дицы Горийского района Грузии, группа грузинских местных жителей попыталась проникнуть на территорию Южной Осетии и воспрепятствовать проводящимся в этом районе работам по обустройству разграничительных сооружений». Конец цитаты. Ирина Келихсаева пообщалась с очевидцами инцидента.
Утром 17 сентября в пограничное управление позвонили строители, сотрудники частной ставропольской фирмы, которая занимается установкой демаркационных сооружений на границе с Грузией. По их словам, к местам проведения работ на полицейской машине подвезли трех человек, которые назвали жителями близлежащего грузинского села Дицы. В это время рабочие ставили столбы возле заброшенного захоронения с тремя-четырьмя могилами. При этом метки были поставлены так, чтобы оставить кладбище на территории Грузии. Тем не менее, неожиданно образовавшиеся сельчане стали угрожать им, преграждать своими телами дорогу строительной техники и всячески мешать проведению работ. Спустя некоторое время к месту происшествия подъехали представители местного погрануправления и заместитель представителя президента по вопросам постконфликтного урегулирования Хоу Гаглойта. Гаглойта, который возглавляет югостинскую делегацию на РГНЭТских встречах по предотвращению инцидента в зоне конфликта, связался по телефону с грузинской стороной. Границы у села Дицы подъехали наблюдатели миссии ОБСЕ, которые выступили в роли посредников. Не менее оперативно, чем разгневанные местные жители, у границы появились и корреспонденты различных грузинских СМИ. Очевидцы утверждают, что вели они себя не вполне по-журналистски, активно вмешивались в ход событий и прямо провоцировали представителей погрануправления Южной Осетии на конфликт. Когда репортер югостинской телекомпании ИР подошла к ним, чтобы перекинуться парой словечек с коллегами, грузинские профессионалы все как один категорически заявили, что русским языком не владеют. Правда, чуть позже, также согласованно, они скандировали именно по-русски «Это наша земля», соревнуясь между собой, кто выше вздернет средний палец руки, чтобы он не остался незамеченным теми, кто находился на территории Южной Осетии. Одна из грузинских журналисток проявила чудеса героизма и заслуженно стала героем всех сюжетов грузинских новостей об этом инциденте. Ей хватило мужества подойти к сотруднику пограничной службы Южной Осетии и бросить ему прямо в лицо слова о том, что земля вокруг – это собственность Грузии. Сотрудники полиции Грузии заявили, что действия осетинской стороны считают незаконными и будут препятствовать демаркационным работам и в будущем. Среди тех крестьян, которых привезла полицейская машина, выделялся один – настоящий лицедей в соломенной шляпе и клетчатой рубашке. Он вел себя особенно буйно, непрестанно матерился и сыпал оскорблениями, которых эти места, судя по всему, раньше не слыхивали. Грузинские видеокамеры охотно фиксировали поведение разгулявшегося пизанина. Ему тоже удалось стать героем новостных выпусков, поскольку, не ограничившись проклятиями, он поведал журналистам душераздирающую историю о том, как осетинские пограничники подвергли его побоям. Банальный сюжет классической провокации. Мне почему-то вспомнился рассказ одного известного российского журналиста, который в августе 2008 года вместе с российскими войсками проехал на территорию Грузии. У места дислокации одной из бригад периодически митинговали местные крестьяне с плакатами, заметьте, на английском языке. Что-то вроде «Оккупанты вон». Толпа без устали скандировала лозунги в течение 2 или 3 часов. Все это время грузинские тележурналисты снимали происходящее. Потом полицейские, на чьих машинах митингующих доставляли на акцию протеста, аккуратно собирали плакаты, паковали их и уезжали. Крестьяне же тут же откуда-то доставали корзины с едой и вином и без всяких опасений подходили к танкам. Прямо на их броне раскладывали снедь и приглашали военных к застолью. Не стесняясь, проклинали правительство, жаловались на жизнь и нищету, объясняли, что ходить на митинги заставляет нужда, поскольку за участие в них платят 15 лари, да и отказаться не могут. Смотрящие могут и наказать. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикации из Тбилиси. Каждый четверг – обзор абхазских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Зарина Санакоева рассказывает о главных темах юго-осетинских журналистов.
«Читаем прессу».
Газета «Республика» пишет о военных полигонах для учений российской военной базы, многие из которых расположены в опасной близости от населенных пунктов. Война закончилась, однако для жителей ряда сел нашей республики искусственно организованные боевые действия продолжаются, указывает автор статьи Людвиг Джуэв. В зону боевых действий попали жители сел Залда, Чертиня, Стерком. Недавно журналисты побывали в селе Залда и на месте убедились, что снаряды попадают и в центр села, и в огороды. Газета цитирует представителя общественной организации ЗИУ Эдуарда Габараева, который не скрывает негодования по поводу действий российских военнослужащих. «Я неоднократно обращался с данным вопросом и лично к Шушукину, командующему 4-й военной базой. Но мои рекомендации – перенести полигон на положенное по военным нормам расстояние от населенных пунктов и приведенные аргументы в поддержку этого, что это представляет угрозу для местного населения», генерал невозмутимо ответил следующее: «Я буду стрелять где хочу и когда хочу». Кроме того, автору статьи не слишком импонирует и позиция государственных СМИ. Руководство Госкомитета информации и печати целенаправленно спустило ситуацию на тормозах, справедливо надеясь, что необходимо выиграть время, чтобы разрешить данную проблему. Однако Джоев полагает, что замалчивание ситуации опасно, так как в один прекрасный день местные жители могут не выдержать. Цитата: «Сорвутся и забурлит водоворот ненависти и отчуждения по отношению к тем, кто, прикрываясь каской освободителя, позволяет себе невиданное хамство». Конец цитаты. Скандально известный пивоваренный завод «Алуто» может быть запущен на средства российского инвестора, сообщает информационное агентство РЕС со ссылкой на вице-премьера республики Гурама Мелкоева. Завод был введен в строй в Ленингорском районе в 2010 году и с тех пор не раз становился объектом коррупционных скандалов и уголовных дел. На имущество и счета предприятия был наложен арест. Вопрос о возобновлении работы «Алутына» планируется решить с помощью инвестиционной поддержки российского холдинга «Урожай ЮФО». Продукция будет выпускаться под их маркой, сказал Мелкоев. Однако до сих пор не решена проблема рынка сбыта. По словам Мелкоева, реализовать в республике все пиво, которое в состоянии произвести завод, невозможно. Агентство «Вестник Кавказа» публикует рассказ историка Виталия Семенова об исторической экспедиции в Южную Осетию. Сейчас практически никто не занимается вопросом, как в ситуации войны спасать и осуществлять эвакуацию, копирование культурных ценностей, делится своими впечатлениями историк. Его также беспокоят и условия хранения личных дел всех офицеров, участвовавших в последних войнах. Всего около 3000 единиц. В данный момент они находятся в военкомате республики. Я говорю им: ребята, а никто вообще не задумывался из вас, что это дела фронтовиков всей Осетии, что это надо передать в архив, цитирует Семенова «Вестник Кавказа». Звонок в никуда. Так называется статья в газете «Южная Осетия» о диспетчерской службе при администрации города Цхинвал, куда обращаются горожане в случае аварии на энергосетях, газовых и водопроводных линиях. Но оперативный дежурный, получив тревожный звонок, оказывает не практическую помощь, а всего лишь дает обратившемуся номера той службы, в компетенции которой находится вопрос. Между тем, телефонные номера экстренных служб, энергоресурс, водоканалы и другие хорошо известны горожанам, так как в силу бытовой неустроенности и частых аварий на водопроводных и канализационных сетях в последние десятилетия, цхинвальцы регулярно обращаются за помощью в указанные и другие ведомства, пишет автор статьи Сармат Козаев. Работу единой диспетчерской службы стоило бы скорректировать, придав ей функции аварийной диспетчерской службы, считает автор. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжая программу, наша постоянная рубрика «Не круглый стол». О грузинском вине с экспертами сегодня побеседовал Демис Паландов.
«Не круглый стол».
Тема нашего сегодняшнего некруглого стола – грузинское вино и его возвращение на российский рынок. Тема эта меня пугает, сразу признаюсь, потому что в вине я не разбираюсь, я его лишь пью почти каждый день. Но еще больше меня пугают наши сегодняшние эксперты. Это действительно эксперты по вину, и мне даже страшно задавать им вопросы. У нас на линии из Москвы Леонид Гелиптерман, эксперт по винам и крепким напиткам, председатель Московского отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни, автор книги «Винная азбука». Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
И со мной в пражской студии Игорь Померанцев, обозреватель «Радио Свобода», автор цикла передач и книги «Красное сухое», наш главный эксперт по вину, который не оставляет эту тему в рамках своего подкаста, или лучше сказать, программы «Померанцев переулок».
Я бы даже сказал «Жизни».
Да. Игорь, я вас приветствую. Что ж, что такое грузинское вино, чем оно было и чем оно является сегодня? Мой первый вопрос в Москву. Леонид, вы, насколько я знаю, только что вернулись из Грузии, где смогли оценить и сам процесс производства, и продукт этого самого винного производства. Что вы можете сказать о сегодняшнем грузинском вине?
Ну, вы знаете, вообще, я всегда очень боюсь обобщений. Это совершенно неправильный подход. В любой стране, абсолютно винопроизводящей, вы можете найти вина очень интересное, вы можете найти вина интересное, вы можете найти вина малоинтересное. И Грузия в этом смысле совершенно ничем не отличается от всех других стран мира. Если честно, меня вообще, так сказать, несколько удивляет вот выделение именно Грузии вот в ряду других стран. Мы почему-то от Грузии вот ждем чуда. Вот это меня удивляет. То есть это страна, которая производит вино. Ну и почему мы от нее должны ждать чуда? Мы ведь не ждем чуда, например, там, от французских вин. Вот это мой вот первый ответ. Второй, если позволите. В Грузии есть несколько тенденций развития винодела. Есть большие заводы, которые производят достаточно большой объем продукции. Это одна история. Есть история, связанная с домашним вином, которое в Грузии просто культовое. Если я правильно помню цифры, в Грузии в год выпивается 3 миллиона бутылок бутилированных вина. И примерно 60 миллионов литров домашнего. В Грузии основная культура вина – это культура домашнего вина, не бутилированного. То есть бутилированное вино – это такая вот экспортная уже история, а не чисто грузинская. Есть еще линия грузинская, очень интересная – это семейные винодельные. Есть бутиковые, я встречался с грузинскими гаражистами, которые делают вот совсем небольшие количества вина, буквально 2-3 тысячи бутылок. Это тоже Грузия. А есть Грузия, которая начала работать с международными сортами винограда и делает из них вина, и пытается себя найти в этом. Это тоже Грузия. Поэтому здесь вот такая очень большая палитра, и одним словом не ответишь. Все разнопланово.
Спасибо большое. Я передаю микрофон Игорю Померанцеву. Игорь, что для вас грузинское вино? Имеет ли его смысл действительно рассматривать просто в ряду других вин, или все-таки есть что-то особенное?
Вы знаете, еще в Советском Союзе у этого вина, грузинского вина, был романтический образ, точно так же, как и романтический образ Грузии, созданный советскими поэтами. Грузия казалась филиалом рая, а лучшими винами в мире казались грузинские вина. Оказалось, что это не филиал рая, что это драматичная страна, страна даже трагичная в каких-то отношениях. Ну и вино. Оказалось, что оценки этого вина были очень завышены в Советском Союзе. Но до сих пор я все-таки вспоминаю про грузинские вина благодаря русской поэзии, Кахетинское густое, или даже еще тоньше у Беллы Ахмадулиной «И смутно виноградом пахли грузинских женщин имена». Ну, почему лучше? Потому что по касательной. Женщина и виноград рядышком, как любовь и вино. Но это романтический образ. Этот, кстати, романтический образ грузинского вина поддерживался и в Грузии. Я неоднократно бывал в Грузии, но с большим опозданием. Я был уже зрелым человеком с поставленным винным вкусом. Этот вкус был поставлен в Италии и во Франции. Но до сегодняшнего времени в Грузии вот твои собутыльники, интеллигентные собутыльники, они с гордостью говорят о том, что, по-видимому, вот такие древние вина еще пробовал Одиссей. Они очень гордятся этим. А вот у меня как раз это вызывает сомнение, потому что в Древней Греции, да, было совершенно другое винопроизводство. Не было культуры погребов, не было культуры холодильников. И поэтому в вино греческое добавляли мраморную крошку, морскую воду. Оно, я думаю, и выглядело, и по вкусу было как сироп. Поэтому, кстати, его разводили. Разбавляли. Разбавляли. Но вот Леонид, ключевое слово для меня в ответе Леонида было как раз бутилирование. Что значит бутилирование? Это когда вино делают для экспорта. Это особое производство вина, отличающееся от традиционного грузинского. Но не надо из-за этого делать драму. В Италии научились бутилировать, то есть делать вино в расчете на экспорт только в 60-е годы 20 века. Так что ни на ком не ставим крест.
Спасибо. Я возвращаю микрофон нашему эксперту из Москвы, Леонид. Понятно, что мифология является, собственно, неотъемлемой частью нашего выбора. Мы выбираем вино, основываясь не только на своем вкусе, на каком-то своем опыте, но и на мифах. Вот у меня недавно был такой смешной опыт. Я рассказал анекдот, точнее, напечатал анекдот в Фейсбуке. Новый анекдот, он родился буквально несколько недель назад, когда в Тбилиси предложили переименовать площадь Революции Роз, насколько я помню, в площадь 100 тысяч мучеников. И в ответ кто-то ехидно заметил, что лучше переименовать Тбилисский стадион футбольный в стадион 100 тысяч мучеников. И в ответ я получил такую фразу: а что такое грузинский футбол? Он всегда был очень хороший.
Ну, я тут совершенно бесспорно, да. Совершенно замечательные футболисты.
Да, но это было очень-очень давно, и современное состояние грузинского футбола, я опросил наших экспертов, спортивных экспертов, они, конечно, сказали, что это просто катастрофа. И когда мы говорим о грузинском футболе, вспоминаем 70-е, 80-е годы, это тбилисское «Динамо» и так далее, вот этого всего уже давно нет.
Они надеждой живут, насколько я понял.
Но мы сегодня говорим о вине, которое получает доступ на российский рынок после долгого эмбарго. Вот это мифологическое восприятие грузинского вина, вот эта вот история этого вина, советская история, она помогает вернуться вину?
Я бы, на самом деле, даже не с советской истории начинал, извините. Я бы начинал, например, с Александра Сергеевича Пушкина, который там в путешествии в Арзрум там написал: «Местные вина Кахети великолепны, и кахетинские вина напоминают некоторые бургундские». Грибоедов, который тоже о грузинском вине высказывался. Эта история, она гораздо дальше, чем в советское время. То есть корни-то там гораздо глубже все лежат. А в советское время это уже пришло, вот, ну, я бы так сказал, основываясь на вот такой древней истории, интеллигентно-аристократической. Вот, понимаете, для меня здесь как раз и кроется основная опасность. Я не зря сказал про чудо. И вот этот вот романтизм, да, вот этот флёр, он подразумевает, что сейчас перед вами будет чудо. А мы берем вино, хорошее, нормально, добротно сделанное вино. Но совершенно демократической ценовой категории. Ну почему мы от него должны ждать чуда? Мы должны ждать от него определенного уровня качества и определенный набор там вкусовой, который оно может дать, исходя из своего сортового состава. Мы этого должны ждать. А когда мы будем ждать чуда, вот тут наступит разочарование. Вот я вот этого боюсь. Мы должны по-хорошему ждать честное грузинское вино, которое, насколько я знаю, люди очень стараются там делать. И система, которая там сейчас выстроена, контроль качества, она очень направлена на то, чтобы Грузия делала качественное, честное вино. Вот это вот мне понятно в этой истории. Мифы – очень опасная вещь, потому что, когда счастье вдруг не случилось, да, то вот с горы-то падать гораздо больнее, чем с пригорка. Вот чего я опасаюсь. А те грузинские вина, которые можно назвать чудом, вот их пока, я так думаю, на российском рынке-то нет. Почему? Потому что такие вина, извините, они стоят не $2 в закупке, не $3 в закупке. Они стоят гораздо дороже. И пока я не знаю, кто на российский рынок готов вот такие вина, которые, извините, там по $15-20 в закупке в Грузии стоят, кто такие вина готов привезти. Вот от этих вин нужно ждать чуда и можно требовать чуда. Ну, вот у меня такая позиция.
А скажите, вот есть такое понятие, как конкуренция по цене. А за эти деньги, допустим, итальянское или французское вино?
Вы знаете, я массу пробовал итальянских вин. Ну, вы поймите, что если на этикетке написано «Франция» или «Италия», это не индульгенция. И во Франции, и в Италии вам могут сделать абсолютно плоское, абсолютно неинтересное вино. Это не индульгенция. Поэтому, если вы меня спросите, а бывают ли французские, итальянские, испанские вина неинтересные в недорогом сегменте, ответ – да. Бывают ли интересные? Бывает соотношение цены-качества. Вот для меня, например, это самый главный критерий. Готов ли я за вино определенного качества заплатить определенную сумму? Если готов, значит, это справедливое соотношение цены-качества. Если мне кажется, что это дороговато за вот это вино, значит, меня это уже не устраивает. Вот критерий только один может быть – соотношение цена-качество. Другого я не знаю. Остальное – все это абсолютная абстракция.
Спасибо, Леонид. Я передам микрофон Игорю Померанцеву. Игорь, а что вы думаете по поводу будущего грузинского вина в России? Каково его восприятие сегодня?
Когда-то грузинское вино было, считалось самым лучшим в Советском Союзе, хотя бы потому, что Советский Союз был закрытой страной. Нам не с чем было сравнить. Вот это поколение людей, которые еще помнят о романтическом образе грузинского вина, это поколение людей будет пить вино и будет вспоминать свою молодость. Но в России уже несколько новых генераций. Это открытая все-таки страна. Люди побывали в средиземноморских странах, попробовали разные вина. Вино понемногу входит в моду, как правило, в среднем классе, и там уже образовались какие-то свои критерии, установлены другие, более высокие критерии. Поэтому грузинскому вину предстоит конкурентная борьба. Вы не напрасно спросили про цену, например, $10-15. Конечно, Леонид абсолютно прав, что можно найти итальянское вино плоское, без букета, без измерения, без объема, без аромата, за те же деньги. Но все-таки чаще мы обнаружим вот в грузинской бутылке такого рода вино. Но, вы знаете, современное виноделие – это изыскания научные, это инвестиции, это люди с пытливым взыскательным нёбом и носом, это эксперты из-за границы. Кстати, теперь уже в Грузии есть такие эксперты. По крайней мере, я вот припоминаю из приятных впечатлений это вино из винограда Саперави, из Мукузани. Я не могу сказать, что это чудо, но оно меня приятно удивило. И поэтому я не без надежды. Вот я когда выбираю сейчас вина, и если я вижу среди грузинских вин виноград Саперави из Мукузани, то, может быть, да, я подумаю, какое мне выбрать вино за $15. Там, Вальпаличелло, которое может быть просто плохим, или Кьянти, если это не классики, может быть просто плохим, или Мукузани.
Что ж, я запомню, наши коллеги из грузинской службы «Радио Свобода» периодически закупают вина, и я заказываю у них Саперави, я обязательно вам бутылочку Саперави передам.
Что ж... Саперави очень разное бывает,
конечно,
хочу
конечно
вам сказать. И я бы все-таки, ну, так рискнул бы посоветовать, поищите все-таки что-то более интересное. Не надо только думать про Рокоцители и Саперави. В Грузии Если мне память не изменяет, сейчас разрешено к производству 29 сортов винограда. Зачем себя ограничивать? Вообще в Грузии больше 500 аборигенных сортов винограда. Это же приятно находить новое. Ничего против сапирави не имею, но надо искать.
Да, спасибо вам большое. Я рекомендую всем воспользоваться вашим советом. Грузия – страна открытая, туда всегда можно приехать и совершить винный тур. Наверное, есть и такая услуга. Спасибо огромное. К сожалению, у нас не осталось больше времени. Наш некруглый стол подошел к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Москвы Леонид Гелиптерман, эксперт по винам и крепким напиткам, председатель Московского отделения Международного общества любителей вина и высокой кухни, автор книги «Винная азбука». И со мной в пражской студии был Игорь Померанцев, обозреватель «Радио Свобода», автор цикла передачи и книги «Красное сухое», наш главный эксперт по вину, ведущий программы «Померанцев переулок».
С экспертами беседовал Демис Паландов. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий с вами